новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Четырехбальные пробки в Москве. Движение в городе сложное. Очень много мелких дорожно-транспортных происшествий. Будьте внимательны. Внутренние и внешние стороны МКАДа на юге тормозят. Есть сейчас, видимо, организуется скоро пробка на пересечении внешней стороны МКАДа с Минским шоссе. Там ДТП случилось также на пересечении Ленинградки с МКАДом. Тоже ДТП на пересечении, получается, какой, Горьковского шоссе. Да, тоже и МКАДа дорожно-транспортное происшествие. Здесь будьте внимательны. Так, есть по третьему транспортному кольцу затруднения. Тоже вот здесь пробка собирается в районе, соответственно, Велозаводской улицы. Там ДТП случилось при подъезде к трешке. Поэтому, скорее всего, какое-то время там придется постоять. Третье транспортное кольцо, еще внутренняя сторона от Ленинградского проспект, пробка тянется сюда, к Сокольническому валу. Садовое кольцо, кстати, едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Сергей Лавров выразил недоумение призывами Турции к миру и поставками оружия вооруженным силам Украины. Медведев призвал не откладывать внедрение цифрового профиля мигранта в России. После повышения ставки Центрального банка до рекордных 21%, многие торговые центры в России, половина которых обременены кредитами, рискуют обанкротиться. Будем говорить о том, что же станет с этими пустующими, например, площадями. Ученые считают, что из-за глобального потепления растет смертность среди пожилых людей. Обсудим как раз это исследование. И в «Умных парнях» у нас сегодня Нина Останина, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Уже в телеграм-канал «Говорит и Москва-бота» и в смске плюс 7-925-888-948 Останиной можете задавать свои вопросы, я задам.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, Сергей Лавров выразил недоумение призывами Турции к миру и поставками оружия ВСУ. Продолжение военно-технического сотрудничества Турции и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании военного конфликта. При этом он заверил, что Москва ценит усилия Анкары по содействию урегулированию ситуации. Турецкое оружие используется в ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги, сказал Лавров в интервью турецкой газете «Хюриет». Министр заверил, что Россия открыта к политическому регулированию, но, по его словам, должно обсуждаться не временное прекращение огня, а завершение конфликта путем устранения его первопричин. К ним он отнес расширение НАТО на восток, а также создание угроз жизненным интересам безопасности России и нарушение украинскими властями прав русских. На данный момент мир в планы наших противников не входит, констатировал Сергей Лавров. Президент Турции, напомню, Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что во время переговоров с Владимиром Путиным на саммите БРИКСа в октябре увидел желание президента России прекратить огонь на Украине. Путин заявил, что Россия готова идти на разумные компромиссы с Украиной во время возможных переговоров, но никаких уступок делать не собирается. Игорь Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, стоит ли ждать от Турции каких-то разъяснений после слов Лаврова или нет?
Продолжается СВО уже 3 года. И то, что наш министр иностранных дел отметил для турецкого издания «Хюриет», это является константой турецкого внешнеполитического курса по отношению к украинскому конфликту. Я повторюсь, о чем, собственно, идет речь. Турция... Не, с одной стороны, она не признает санкций, введенных против Российской Федерации, она не присоединяется к ним, она продолжает с нами взаимодействовать по широкому кругу вопросов, и не только торговых, но с другой, одновременно она признает, ну, то, что она называет вторжением России на Украину, незаконным. Она в этом треугольнике Россия, Украина, Турция, она все-таки держит сторону скорее Украины, хотя и говорит о возможном посредничестве. Турция, да, продолжает поставки вооружений украинской стороне. И делается, я повторюсь, это на протяжении 3 лет. Вызовет ли нынешнее заявление Лаврова какой-то резонанс в Турции достаточный для того, чтобы, ну не знаю, там Министерство иностранных дел, министр иностранных дел Турции отреагировали бы на это? Я думаю, что нет. Он всего лишь повторил турецкую позицию, которая, повторюсь, она продолжается на протяжении 3 лет. Более того, на протяжении 3 лет эта позиция совершенно, как мы можем заметить, не мешает ни России, ни Турции взаимодействовать между собой по другим вопросам.
Но интересно, Иван, как бы по прошествии, видимо, 3 лет все-таки в Москве, ну, можно предположить, что в Москве стали несколько иначе к этому относиться и, скажем так, с меньшей толерантностью.
Ну, безусловно, такая позиция Турции.
Алло.
Это наше взаимодействие с Турцией. То есть, и вот на днях завершился саммит БРИКС.
Да.
Очень много разговоров было по поводу официальной заявки Турции на полноправное членство в этой организации. И когда в кулуарах разговариваешь с людьми, которые так или иначе вовлечены в этот процесс, одним из факторов, которые задают барьер для Турции на пути к полноценному членству БРИКС, все-таки это турецкое членство в НАТО и турецкая некоторая, на взгляд России, двусмысленность в ее внешнеполитическом курсе. Опять же, Россия, Украина, Запад, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, некая двусмысленность. Невзирая на то, что в БРИКСе нет каких-то формальных критериев, которые бы ограничили бы вступление той или иной страны, все-таки и членство в НАТО, и вот эта двусмысленность, они, судя по всему, и послужили барьером. Сегодня Турция страна-партнер, они могут принимать участие в различных инициативах БРИКСа, но пока о полноценном членстве речи не идет.
Иван, стоит ли ожидать, что в Турции, ну, хотя бы хорошо, это внешнеполитический вектор, это турецкий стиль, и вроде бы всех сначала это устраивало, теперь Москву перестает устраивать. С вашей точки зрения, как бы, насколько важно для Турции сохранение, может быть, или укрепление отношений с Россией, что, возможно, придется конкретизировать свою позицию? Или выбрать что-то?
Позиция, ну, да. Во-первых, позиция Турции, не надо ее воспринимать как нечто статичное. Угу. Те же поставки оружия сегодня есть, а завтра их нету,
вот ровно
к примеру.
Об этом, да, да.
Мы не раз с вами говорили о том, что позиция Турции, кстати, как и позиция европейских стран, большинства европейских стран, она является функцией от того, что происходит на полях сражений. Сегодня уже во весь голос многие на Западе говорят о том, что Украина близится к своему концу, к своему поражению, и это будет, безусловно, менять настроение всех участников процесса. Разумеется, при таких раскладах зачем поддерживать умирающую Украину. Хотя я подчеркну, Турцию и Украину связывают стратегические отношения. Мало кто знает, что буквально за пару недель до начала специальной военной операции России на Украине Турция и Украина подписали соглашение о свободной торговле, которое, очевидно, выгодно Турции как стране с более крупной, с более сильной экономикой, чем украинская. Их связывает стратегический диалог в военно-промышленном секторе и во многих других направлениях. Поэтому Украина для Турции, она важна. Безусловно, она важна, но, подчеркну, в ситуации, когда Украина проигрывает, поддерживать ее совершенно не имеет никакого смысла, а с другой стороны, как вы правильно формулируете вопрос, и Россия для Турции представляет, я бы сказал, даже больший стратегический интерес, чем Украина.
Означает ли заявление Лаврова, что Москва больше не воспринимает Стамбул как площадку для какого-то переговорного процесса?
Я думаю, что во второй раз войти в эту воду не удастся, просто потому, что Россия дала Турции большой карт-бланш. На площадке Стамбула были достигнуты договоренности. Эти договоренности были немедленно украинской стороной отправлены в мусорную корзину. Второй раз пробовать стамбульский формат, я имею в виду на территории Турции, сильно сомневаюсь. Почему? Потому что тут даже дело не в самой турецкой позиции. Дело в том, что площадка, она либо обеспечивает соблюдение достигнутых договоренностей, либо нет. И в этом смысле принимающая сторона, она ведь не только предоставляет конференц-зал для переговоров. Принимающая сторона, она служит своего рода, хотя это нигде не сказано, но служит своего рода гарантором выполнения этих договоренностей. И если один раз это не получилось, честно говоря, я не вижу причин для того, чтобы предпринимались бы последующие попытки. Но обратите внимание, что интересно, тут буквально на днях объявили о том, что президент Беларуси Лукашенко прибывает в Турцию.
Да, да, да.
И это, по сути дела, да, будут переговоры между держателями двух мирных переговорных площадок, которые у нас были по Украине. Минска и Анкары. Вот этот диалог, честно говоря, для меня крайне интересен именно такой своей подоплекой.
Понятно. Спасибо большое, Иван. Я вас благодарю. Иван Стародубцев был с нами. Эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». Получается, одной рукой турки поставляют Украине оружие и инструкторов, другой поставляет нам яйца и масло для рыночного потребления. Не опасно ли принимать эти продукты? Потравит Джек, говорит Андрей Сергеевич. Да в том-то и дело, что, Андрей Сергеевич, здесь как раз у России вызывает вопросы, как бы, ну, странно отказываться, например, от поставок какого-то продовольствия просто потому, что вот Турция занимает такую позицию. Во-первых, она объективно занимала ее давно. И в какой-то момент в Москве, видимо, закрывали на это глаза. Но сейчас уже начинается со стороны Москвы несколько иная риторика, что вы определитесь, либо вы здесь, либо вы там, потому что странно предлагать свою площадку посредническую на фоне того, когда вы поставляете оружие, какие-то заводы обсуждаются, обсуждаются идеи строительства заводов там, по производству беспилотников или еще чего-то. Но невозможно. То есть либо ты посредник, и ты нейтрален, либо ты не посредник. Получается, сейчас еще, почему нас это удивляет? Мы за многополярный мир, Турция должна поступать так, как ей хочется, или многополярный мир – это не так хорошо. А не нужно это вкладывать в понятие многополярного мира. Что Турция, там, и Турция может делать все, что угодно, конечно. Но тогда Турция сама по себе и должна понимать собственные там, политические риски и, может быть, нести определенные политические издержки за такую позицию. Потому что как раз предлагать, давайте вы здесь по нашему плану соберетесь, и мы себе это в политический актив запишем. Но с другой стороны, одним из участников конфликта мы поставляем вооружение, которое используется на поле боя. Вот и все.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дмитрий Медведев призвал не откладывать внедрение цифрового профиля мигрантов в России. Система позволит идентифицировать иностранцев на всей территории страны. Зампред Совета Безопасности выступил с таким заявлением на совещании по государственной миграционной политике. Он также сообщил, что необходимость исключить присутствие в России мигрантов, представляющих угрозу национальной безопасности, и говорит, что это особенно важно в период проведения СВО. Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, низкоквалифицированные иностранные работники должны находиться в России только в период своей трудовой деятельности. На заседании зампред Совбеза также заявил о необходимости препятствовать образованию этнических анклавов, которые создают почву для распространения экстремизма. Вячеслав Поставнин с нами, руководитель Центра аналитических практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а сложно ли внедрить такую систему, как вы думаете?
Ну, судя по тому, что мы уже 20 лет ее не можем внедрить, то, наверное, сложно.
А почему? Ну, помните, сразу тут аналогию с ковидом приводят, когда нужно было за месяц придумали какие-то электронные пропуски, базы данных. Может, здесь то же самое, нет?
Ну, это, конечно, не совсем то же самое. Видите, самое интересное здесь, что в 2002 году было принято решение, и даже, по-моему, было, да, то ли указ президента о том, надо создать было центральный банк данных по учету иностранных граждан. Ну, это, в принципе, другими словами, то же самое. Вот. И в 2003 году было постановление правительства, где там, собственно говоря, была уже, так сказать, ее разработана основная там идеология этой системы. И начали ее строить. К 2006 году должны они были ее создать там, они. Я в том числе, как ни странно. Вот. Потом, значит, я начинал эту работу, потом я перешел на другой участок. Ну, в 2006 году что-то более-менее было сделано. Вот. И еще в 2010 году бывший директор ФМС Рамадановский там приглашал, по-моему, всех наших руководителей, даже делегации, показывал, как она функционирует. Карту такую интерактивную, что вот прям каждый мигрант там чуть ли не лапочкой отмечался. Вот, все было красиво, хорошо, но потом почему-то, когда передали все МВВД, решили эту систему сломать и построить новую. И вот строим.
А какая польза от нее будет, как вы думаете, при внедрении?
Ну, польза какая? Слушайте, ну как, мы до сих пор не знаем точно. Вот видите, вот эти цифры все, столько-то у нас мигрантов, столько-то у нас незаконных мигрантов. Все это, по-моему, с потолка взято.
Почему?
Вот если мы точно знаем... Ну, потому что скажу, ну, мы точно знаем, что скажем, да, столько-то выдано было патентов, раз. Мы точно знаем, сколько выдано разрешений на временное проживание и видов на жительство, два.
А сколько вот людей не получают, кажется, ну да, а сколько людей не получают. Да. То есть, получается, по вашим словам, вот, ни Игровой, ни Колокольцев, как бы оба они берут цифры с потолка, когда говорят про нелегальную миграцию, нет?
Ну, я назвал бы это экспертной оценкой. Угу. Ну, да. Люди, которые занимаются долго, могут себе позволить. Например, я тоже считаю, что я могу себе там позволить и оценить, там, поскольку если ты длительное время занимаешься, располагаешь какой-то цифрами, да, ты можешь. Вот, но ситуация... И у нас свободный въезд еще. Свободный въезд. Все это, конечно, сильно затрудняет. Страна огромная, переезды. Вот. Так что для того, чтобы навести порядок... Слушай, для этого был указ президента в 2002 году, да? Для того, чтобы усилить контроль и организовать контроль иностранных граждан, он был создать центральный банк данных по учету иностранных граждан. Логично, логично. То же самое существует на Западной Европе, там... СИС-1, СИС-2, там, СИС-3, вот эти вот мощные инвестиционные системы, тоже у американцев есть, все есть, потому что без них, собственно говоря, невозможно нормально работать. Вот, там должно быть все. Человек въехал, получил регистрацию, получил патент, получил медицинское обслуживание, да, на как он передвигается. Вот идея была Центрального банка, любое взаимоотношение с государством или с какими-то компаниями фиксировать, да, то есть любые поездки, купил билет, в базу данных пошел, пришел в медицину, в базу данных пошел. В результате мы имеем полную картину о наличии мигрантов, раз, во-вторых, вплоть до психоповеденческого портрета. Вот для чего это нужно. Да, очень важный момент, трудовая миграция. Вот, эта система должна была предполагать, да, сколько человек, какая специальность, сколько он ищет работу, как долго он на ней работает. То есть вот это, ну, когда идет огромное количество таких вот, огромный поток, вот, за ним уследить, кроме как с помощью вот этих современных инвестиционных систем, невозможно.
Просто интересно, Вячеслав Александрович, про внедрение говорится много, аналогов предлагается много, но получается препятствие тому, какую-то межведомственная конкуренция, не знаю, за бюджеты, за перекладывание ответственности, кто этим будет заниматься. Но просто странно, что фан-айди придумали, пропуска во время ковида придумали, а когда речь идет про мигрантов, ой, тут свободный въезд, ой, тут патент, ну и еще какие-то оправдания.
Это сложная система, она действительно сложная система. Вот эти вот СИС-1, СИС-2, они там миллиарды запросов обрабатывают там.
Понятно.
Вот, огромное количество. Это огромные биг дата. Слушайте, ну вот здесь, мне кажется, вот мое личное мнение там. Это вот то, что вы говорите, это частная задача. Там, найди что-то еще. Это все частные задачи, очень сложно вот решить, собственно говоря, на нынешнем этапе. А то, что касается вот этих вот огромных систем, это вот Яндекс, Сбер. Вот такие компании, да, которые имеют огромный бигдат и имеют возможность вот создавать такого рода, там, ВКонтакте в какой-то степени, имеют возможность создавать вот такие вот системы. Это не просто учет, да, это вот такая подвижная система, аналитическая система с искусственным интеллектом. В общем, это такая суперсовременная система должна быть. Сложная. Да, вы правильно сказали, большие деньги, большая ответственность. Денег выделено уже огромное количество на создание систем. А решение пока до сих пор мы не решили. Ну, я не знаю, что тут переживать, кто не виноват. Факт стоит с фактом, системы нет. Понятно. И сейчас смотрите, Сергей Семенович говорит, мы создадим в Москве удостоверение этого самого мигранта электронное. Здесь давайте в другом месте реестр создадим, встретим что-то еще. Слушайте, ну так не бывает вообще. Создайте нормальную информационную систему. Я вообще получил ни МВД, ни Минтруда, а вон там Яндекс, сторонний организатор. Меняется подчинение этого самого, и тут же все сносится и заново строится.
Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Александрович, я вас благодарю. Вячеслав Поставнин был с нами, руководитель Центра аналитических практических исследований миграционных процессов. 7373-948, телефон прямого эфира. Марина говорит, ничего удивительного, одно министерство получило деньги на разработку системы, теперь другое тоже хочет денег. Это объяснимо. Да понятно, но проблем-то с деньгами, видимо, нет. Проблема в чем-то другом. Потому что до этого, например, про подобные цифровые профили говорил, например, Кирилл Кабанов в нашем же эфире, глава Национального антикоррупционного комитета. Он как раз приводил в пример, что вот болельщиков всех посчитали, причесали, фанайди сделали. Во время ковида всех больных и здоровых посчитали, пропуска тогда выдавали. Ну, то есть, понятно, что их потом убрали, все, когда эпидемия закончилась. Но сам факт, что сделать это можно при большом желании. Вопрос, что мешает здесь? И самое главное, насколько с вашей точки зрения введение цифрового профиля действительно может поспособствовать налаживанию какого-то порядка, организации порядка в миграционной сфере. Потому что одно дело, конечно, когда есть бумажные удостоверения, вот, а другое дело, когда есть цифровой профиль. Вопрос, когда его, конечно, например, внедрять. Кто-то говорит, что у нас свободный въезд, у нас формат ЕАЭС, поэтому мы не должны, если мы будем внедрять какие-то барьеры, это в странах Центральной Азии воспримут как там, притеснения какие-то. Но с другой стороны, есть же там, дактилоскопия, например, есть она. Данные все подгружаются, есть, конечно. Госуслуги есть. У нас у каждого с вами есть свой цифровой профиль в госуслугах. Вопрос, что мешает сделать это даже для мигрантов, которые сюда приезжают. А потом, потому что когда они получают, например, российское гражданство, у них же есть уже этот цифровой профиль, они тоже могут регистрироваться на госуслугах. Так в чем тогда проблема? 7373-948, телефон прямого эфира. Наверху должны знать, кто препятствует наведению порядка, говорит Марина. Ну, мы с вами порассуждать же можем на эту тему. А самое главное, действительно ли, приведет ли это к какому-то упорядочиванию и к наведению порядка? То есть, что мы хотим с вами в итоге получить? Чтобы все люди были посчитаны? Ну, они сейчас относительно посчитаны, мигранты. Понятно, что патенты получают далеко не все. И МВД, в частности, видит именно тех людей, которые имеют временное разрешение на проживание, например, имеют патент, их всех видно. При каких условиях они это получают, это второй вопрос. Но речь идет, видимо, про то, чтобы отсечь нелегалов. 7373-948. Фан-айди, пандемия, большинство граждан России. Вот, можем оперативно что-то сделать. Проблема в лоббизме, использовании дешевого труда мигрантов, говорит Михаил. А вы знаете, Михаил, мне кажется, даже вот те, кто по патентам, они тоже, ну, не знаю, есть ли какая-то разница, что человек нелегально, например, на работу его берут, и он 3 копейки получает, или по патенту он работает и тоже 3 копейки получает. Вот здесь тоже надо исследование проводить. Сейчас мы послушаем с вами новости, потом будем про торговые площади говорить. Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений говорит Москобот. И прямой эфир 495-73-73-94-8.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Рост кредитной нагрузки после увеличения ключевой ставки Центрального банка и сложности с обслуживанием долгов могут поставить на грань банкротства в следующем году более 200 торговых центров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных экспертов, а также на письмо Союза торговых центров к главе Минэконома Максиму Решетникову с просьбой предоставить владельцам торговой недвижимости преференции по кредитам. Речь идет о субсидировании ставки по залоговым кредитам до 7-10%, реструктуризации существующих займов со срочкой выплаты основного долга на 5-10 лет. Организация также предложила мораторий на пересмотр условий по заключенным кредитам с плавающей ставкой. В Союзе еще подчеркивают, что давление на отрасль возросло после повышения ключевой ставки до 21%. Многие объекты столкнулись с проблемами поддержания финансовой стабильности, и половина российских ТЦ, по оценкам организации, обременены кредитами, в том числе как раз вот с плавающей ставкой. Что здесь еще интересного? Говорят, что Некоторые эксперты говорят, что участники отрасли осознают угрозу дефолта. Часть собственников уже стремятся продать быстрее свои активы. Часто они готовы вкладывать собственные средства на покрытие кредита, а под угрозой банкротства в России минимум 200 объектов. Более 50% портфеля торговой недвижимости, заложенной в ключевых банках страны, уже в зоне риска. Павел Люлин с нами, он доктор экономических наук, вице-президент Союза торговых центров. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли перспективы, с вашей точки зрения, что Минэконом пойдет навстречу Союзу и действительно будет какая-то реструктуризация долга, например?
Никогда нельзя эту перспективу, в нее нельзя не верить. Но могу сказать, что до этого мы обращались и в Минэконом, и в другие ведомства с разными просьбами, например, о программе финансирования и обновления торговых центров, и, к сожалению, получали чаще всего ответы негативные, либо отписки. Хотя есть и успешные примеры, как мы с Минпромторгом работали по размещению МФЦ, например, в торговых центрах. Поэтому я верю в то, что все-таки к нашему обращению прислушаются, тем более, что есть серьезный повод это сделать.
Павел Борисович, что теоретически может быть с этими площадями?
Они будут банкротиться, либо будут подходить к этой части банкротства. Что будет делать собственник? Он будет всеми силами пытаться снизить свои операционные затраты, если он не сможет снизить кредитную нагрузку. Хуже убирать, меньше заботиться о безопасности, о внешнем виде торгового центра. Ну, он будет просто увядать. Если он эту черту перешагнет, то будет банкротство, и, скорее всего, этот торговый центр перейдет в банк. Для банков это не профильные активы, они ими занимаются постольку-поскольку. Там, чтобы он не развалился, не сгорел, в лучшем случае. Поэтому вот это вот ветшание, оно продолжится до тех пор, пока банк не выставит этот объект на продажу и не продаст его за какую-нибудь стоимость.
Павел Борисович, а в чем фундаментальная проблема? Может быть, такая модель торговли, в принципе, себя изживает, и нужно искать какие-то новые модели развития? И что тогда может быть?
Вы знаете, говорили в ковид, что торговые центры умрут, останется один онлайн. И офисы умрут, останется одна удаленка. Но мы видим, что это не так. Но модель работы торговых центров, она предполагает то, что это не просто торговый центр, это не просто там какие-то магазины, это еще и развлечения, это еще и эмоции, поэтому нужно постоянно обновляться. Нужно обновлять арендаторов, нужно обновлять внешний вид, нужно, чтобы было хорошо, приятно находиться внутри. Потому что просто купить вещь ты можешь и на маркетплейсе. Вот эти обновления сейчас стали.
Но, может быть, да, дорого. Вот как раз это и интересно, что проблема в том, что торговые центры требуют с арендаторов большие суммы, а уже вот таких вот локомотивов развития торговых центров в виде там западных брендов их уже нету, есть свои маленькие, но они не могут нести такие издержки, такие расходы. И получается, как бы нужно, может быть, переосмысливать философию того, как работают торговые центры, чем они будут завлекать клиентов, чем они будут привлекать, соответственно, новых арендаторов.
Вы знаете, и да, и нет. Потому что на место ушедших западных брендов, там Zara, H&M, Bershka, пришли российские бренды, которые, в принципе, адаптировали концепции, и они выглядят не хуже. И работают, в принципе, не хуже. Но это не отменяет того факта, что торговые центры сейчас, они должны пройти трансформацию и стать чем-то большим. Они должны быть просто интересными не только прийти купить, но и провести время, встретиться с друзьями. И в этом плане как раз в чем может быть проблема? Если они переходят в руки банков, то банки не умеют этим заниматься. Они не могут, они не хотят. И мы получим просто еще несколько лет, пока банки будут пытаться вот как-то их удержать. Я могу сказать, что дело даже не в том, что они не хотят, там нету квалификации управления. Вот мы недавно запустили курс по управлению, по обучению управляющих торговых центров.
Так.
Вместе с Высшей школой экономики и нашей ассоциацией. Так вот, очень много запросов приходит от специалистов из банковской сферы, которые хотят научиться работать.
Управлять.
Научиться этим. Управлять, да. Я думаю, что это звоночек вот такой вот.
Но, Павел Борисович, а вот интересно, у нас же сейчас, насколько я понимаю, бум коммерческой недвижимости. Люди берут в управление, сдают в аренду, площади, нужны коммерческие складские помещения. Есть ли вариант, что часть торговых центров может переориентироваться именно на эту сферу? Как вы думаете?
Ну, коммерческая недвижимость, она бывает разная. Это и склады, и гостиницы, и апарт-отели, и торговые центры, и ритейл. Стрит-ритейл, это тоже торговая, тоже коммерческая недвижимость. Вот одно время говорили, что торговые центры станут складами.
Да.
Но нет, не станут. Ну, может быть, какие-то исключения есть, но вообще не станут, потому что ставка складов все равно она ниже. И бизнес-модель не выдерживает такой трансформации. Я думаю, что мы пойдем по тому пути, что будет больше все-таки социальных функций, будет больше общепита. Ну, мы уже видим, как это происходит. И торговые центры будут больше такими торгово-развлекательными, торгово-культурными, торгово-социальными. Но для того, чтобы это случилось, нужна трансформация. На трансформацию нужны деньги.
Да, но здесь интересно, конечно, что в первую очередь говорят о проблемах торговых центров не в плане там обслуживания долга, например, а в плане снижения там проходимости клиентов. Именно связано это с тем, что люди уходят на маркетплейсы, и маркетплейсы как раз пользуются большей популярностью. И здесь, соответственно, нужно как бы вкладываться в какие-то новые подходы конкуренции, какой-то, не знаю, там нужна фантазия, креатив, как угодно это назвать. Но есть ли, с вашей точки зрения, какая-то может быть кооперация с маркетплейсами, или вы вот жесткие конкуренты, которые никогда не будут кооперироваться?
У нас внутри нашего сообщества профессионального идет это же дискуссия,
да.
Дружить или не дружить.
Или воевать.
Да. Ну, есть... Мы, например, писали запросы, вот сейчас же есть закон о регулировании маркетплейсов, чтобы как-то уравнять неконкурентные преимущества, связанные там с использованием ухода от налогов, каких-то там использования труда самозанятых. То есть, с одной стороны, можно так, а с другой стороны, маркетплейсы, у них есть ПВЗ, которые вполне могут размещаться в торговых центрах. И это дает плюс и тем, и другим. Поэтому я думаю, что надо находиться в одном поле в плане конкуренции, чтобы не было каких-то преференций, которые не связаны с форматом, там, налоговых преференций, например, и при этом не стараться работать вместе, потому что люди, посетители, они все равно одни у нас. И надо им предложить максимально удобный, приятный, комфортный шопинг. Вот в плане торговых центров это уже не столько шопинг, сколько эмоции, да, времяпровождение. Поэтому вот мы туда идем.
Спасибо большое, Павел Борисович. Я вас благодарю. Павел Люлин был с нами, доктор экономических наук, вице-президент Союза торговых центров. Разве банки, Серж говорит, не могут перекупить специалистов, работающих в те же ТЦ? Они же все равно остаются без работы. Но это же не мешает хорошо кого-то перекупить, но при этом других обучить. Почему нет? А еще, разве только торговые центры умирают из-за высокой ставки рефинансирования, умрут производства, это важнее торговых центров. Мы сейчас с вами не соревнуемся, кому хуже. Мы просто с вами сейчас анализируем, а что происходит на рынке. Потому что торговые центры, видите, испытывают проблемы, просят рефинансирования, просят каких-то поблажек. Маркетплейсы, соответственно, имеют преимущества определенного рода. И теперь торговым центрам, бум которых пришелся там на нулевые годы, на десятые годы, нужно придумывать какое-то новое позиционирование, что из этого делать. Что теперь делать с этими площадями? Как там работать и как на этом зарабатывать деньги?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь исследование. Международная комиссия по климату Lancet Countdown пишет, что публикует, точнее, самые тревожные за 8 лет работы результаты наблюдения за влиянием глобального потепления на здоровье населения. Ученые пришли к выводу, что именно жара стала основной причиной роста смертности пожилых людей в последние десятилетия. В отчете говорится, что в 2023 году люди по всему миру подвергались воздействию беспрецедентно высокой температуры на 50 дней больше, чем в 90-е годы. При этом за 30 лет смертность людей старше 65 лет выросла на 167%. И ученые считают, что минимум 102% вина климата. По оценке авторов доклада, этот процесс будет только усугубляться. Российские эксперты соглашаются, что изменение климата прямо влияет на здоровье граждан. Но вопрос, конечно, что с этим делать. Кирилл Прощаев с нами, доктор медицинских наук, профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра геронтологии. Кирилл Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
А вы замечаете взаимосвязь или корреляцию между тем, какой там теплый, теплее становится климат, и тем, сколько живут пожилые люди?
Ну, надо сказать, что мы все это замечаем, потому что вспомните хотя бы те год. Жаркие годы, которые у нас были в конце 10-х годов, и количество вызовов скорой помощи, и количество людей, которые, к сожалению, умерли, оно было выше, чем обычно. И надо сказать, что климат, он влияет на жизнь пожилых людей трояко. Во-первых, действительно, люди не всегда готовы вот к новым климатическим условиям, и действительно, например, те же волны жары влияют на течение сердечно-сосудистых заболеваний. Во-вторых, действительно, изменение климата приводит к появлению новых инфекционных заболеваний, например, та же история с пандемией COVID-19. Но и третье, изменение климата, они влекут за собой какие-то экологические катастрофы, наводнения, пожары и так далее. И в этих условиях пожилые люди менее приспособлены быстро менять локации, принимать какие-то решения, и поэтому риски для них именно вот таких последствий в связи с несвоевременной эвакуацией тоже возрастают.
А стоит ли в связи с этим принимать какие-то программы конкретные по сохранению здоровья пожилых людей?
Безусловно, здесь должна быть многоуровневая должна проблема решаться. Во-первых, системы здравоохранения, служб безопасности должны выстраивать новые алгоритмы оказания помощи людям. Во-вторых, мы должны очень много уделять внимание медико-гигиеническому обучению и воспитанию самих пожилых людей и их родственников. Например, приучать во время жары пользоваться дополнительными бутылками воды в кондиционированных помещениях, где сухой воздух. Также это необходимо делать. Также необходимо обучать, например, поведению человека при гипертоническом кризе, который связан с жарой, как своевременно его выявить, как правильно оказать взаимопомощь. То есть такие мероприятия должны быть, ну и, безусловно, врачи тоже должны учиться действовать в новых условиях.
А насколько масштабна это может быть программа? И самое главное, вот если есть там европейские, например, страны, откуда вот эти исследования приходят и где видят прямую взаимосвязь, то что касается России, мы же в тропике так или иначе не превратимся. Но пока что, по крайней мере.
Дело в том, что Россия страна очень большая и очень многоплановая. У нас есть регионы, например, с субтропиками те же Сочи, есть регионы холодные. Поэтому в стране, в разных регионах как раз накоплен опыт работы в различных климатических условиях. Другой вопрос, что мы должны этим опытом делиться, но надо сказать, сейчас много проводится и конференций, образовательных программ, как для врачей, так и для самих пациентов. Например, в некоторых регионах по инициативе врачей открывают так называемые экологические школы здоровья. Вопросы экологии включаются в программы образовательные на до и последипломном уровне. Поэтому надо сказать, что мы стараемся идти в ногу со временем, и отечественный опыт, он очень важен.
Кирилл Иванович, здесь были исследования, правда, давно недостаточно проводились, что вот 15-й, 16-й, 17-й год составили тройку самых жарких лет за всю историю метеорологических наблюдений. И чтобы делать далеко идущие планы. А стоит ли действительно сейчас уже этим активно заниматься? Ведь по факту, да, есть глобальное потепление, но как бы стоит ли именно с ним связывать проблемы, которые возникают у пожилых людей? Ведь и продолжительность жизни тоже растет. И, соответственно, это для человечества, для медицины пока что еще, скажем, скажем так, не очень хорошо изведанная область, потому что раньше там, ну, люди умирали в 50 лет, ну, понятно, умерли они в 50 лет, а теперь чем старше, тем там больше болезней появляется, больше вызовов, больше факторов появляется, которые нужно учитывать для бережного отношения, то есть как будто бы речь не только про, как бы, климат.
Безусловно, вы абсолютно правы. Дело в том, что 20 век дал человечеству примерно плюс 30 лет дополнительной продолжительности жизни. Угу. И что с этим делать, как прожить качественно, функционально, этим и занимается гериатрия. И гериатрия – одна из самых интенсивно развивающихся медицинских специальностей. Появляются новые концепты, и мы с ними пытаемся работать, адаптировать их к отечественным условиям примерно каждые 5 лет. И интересно, что продолжительность жизни как раз связана с нашими взаимоотношениями с природой, потому что такой прирост, плюс 30 лет, он был достигнут благодаря обработке почв и внесению удобрений, и преодолению голода. Мы научились жить с инфекциями, появились вакцины против бактерий, против вирусов, появились антибактериальные препараты. Мы научились переливать кровь и в условиях каких-то катастроф спасать людям жизни. Да, поэтому опыт работы с природой есть, просто надо понять, что и природа меняется, и человек меняется. Потому что, как вы совершенно правильно ответили, в целом люди стали жить дольше. А эколого-климатические факторы – это важный фактор, но это один из факторов в целой палитре взаимоотношения пожилого человека с окружающим миром, и мы должны его учитывать.
Насколько, с вашей точки зрения, урбанизация, где, кстати, жара переносится гораздо жестче в городах, чем в сельской местности, влияет на качество жизни пожилых людей?
Вы знаете, дело в том, что несмотря на то, что действительно города, может быть, сами по себе хуже приспособлены в какой-то мере, да, но тем не менее доступность медицинской помощи, какие-то социальные условия жизни, они компенсируют это негативное явление, и мы не можем сказать, что с медицинской точки зрения люди, которые проживают в больших городах, вот их качество жизни, качество здоровья хуже, потому что, например, в Москве одна из самых высоких продолжительностей жизни в стране, несмотря на то, что это один из самых урбанистических городов. Поэтому мы должны, вот, как бы правильно ответили, всегда учитывать вот эту многофакторность. То есть нельзя взять какой-то один фактор и, изменяя его, достичь какого-то успеха.
Понятно.
Это всегда конструктор.
Спасибо большое, Кирилл Иванович. Я вас благодарю. Кирилл Прощаев был с нами, доктор медицинских наук, профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология». Что для вас лучше, похолоднее или погорячее? Давайте обсудим. Вот так примитивный вопрос я для вас поставлю, потому что, правда, кто-то приветствует то, что действительно лето становится жарче, а осень становится теплее, кстати. Даже сейчас, 1 ноября, пожалуйста, никакого снега, ничего. А кто-то говорит, наоборот, похолодку лучше. Причем еще в университете, в шведском университете умел... предупреждали много лет назад, что рост температур способен принести на юг Европы, кстати, лихорадку денге, она же финиковая болезнь, или костоломная лихорадка, вот так ее называют. А переносчики вирусов-возбудителей – это желто-лихорадочные комары. Они начинают переселяться на новые территории. То есть вот про что глобальное потепление. Не просто потому, что очень жарко и людям тяжело, а потому что ареал обитания всяких вредных насекомых, например, расширяется. 7373-948, телефон прямого эфира. Динозавры вымирали от холода, а мы от жары, говорит Марина. Не знаю, как, посмотрим. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Евгения, добрый день.
Здравствуйте, Руслан. Да, узнала вас, пожалуйста.
Вот, сейчас мне климат нравится московский. То есть у нас появился дополнительный месяц лета.
Есть сентябрь. Такое.
Есть такое. И лето жаркого, то есть выше 35 градусов, если бывает, то это несколько дней, там максимум 2-3 дня.
Не знаю, пару недель было, по-моему, этим летом без перерыва.
Ну, температура была около 30. Но вот такой аномальной жары не было. То есть она, в принципе, организм привыкает в течение 2-3 дней. Дальше уже переносит, если не перегреваться.
Но...
И зимы стали мягче. Тоже, с одной стороны, плюс, но с другой стороны, снега больше. То есть тут вот этот минус.
Тоже хорошо. Не знаю, а минус ли? А минус ли? Понимаете, вот со снегом как-то повеселее, мне кажется, зимой. Потому что, представляете, вот такую погоду и вот такую атмосферу, как у нас сейчас за окном, ну, в течение, как это говорят, по-питерски, да? Питерцы могут сейчас поддержать меня вот на протяжении там 5-6 месяцев. Вот так без снега, без всего, ну, тяжеловато, согласитесь. 7-3-7-3-9... Просто для мозгов тяжело, для психики тяжело. А снег как-то, он добавляет оптимизма. Пока в оке крокодилов нет, я спокоен, говорит русский инженер. Да, но там пугают, правда, эти гигантские сомы, которые утаскивают людей. Я с детства помню эти страшилки. Но сейчас, конечно, этого нету. Здравствуйте, алло, слушай.
Да, добрый день, Денис.
Да, Денис.
Но могу про себя вот сказать, да, я потому что частенько бываю в разных климатических наших широтах.
Так, в наших именно, в
России. Больше всего, больше, да, в России, конечно, я за границу ни разу не ездил, не поеду никогда.
Ага, так.
Вот. А больше всего мне понравилось в Карелии весной, но там много клещей, если мы говорим про это.
Ага.
А сейчас вот я только приехал с охоты со Смоленской области, вроде бы там +2, +3, но там невероятное количество клещей, то есть вот, ну, в поле. Но при этом погода такая достаточно влажная, ну, такая вот, как бы влажность высокая и прохладно. В это лето у нас очень была такая аномальная жара в Москве. Вот. Я сушил рыбу, я уж извиняюсь за подробности. Mm-hmm. Не смог этого сделать нормально, потому что вот эта влажность, если помните, когда пришли дожди,
да,
было почти под тридцатку, вот напомнило, ну вот, главное, воздух, он не сухой, он очень влажный.
Да.
А рыба при этом намокает, при этом и продукты сами по себе даже портятся быстрее, там, мясо.
Непонятно как. Да, спасибо большое, Денис. Есть такое, сложно. Кто-то говорил, что жара даже в Москве переносилась пожестче, чем, например, где-то вот в местах, где море есть хотя бы. Ну, это понятно, потому что просто здесь погорячее, ветра поменьше. А, так, еще кто-то говорил про жару. Лучше жара, пар костей не ломит. Это действительно так. Но когда говорят, вот меня всегда смущает формулировка «аномальная жара», такой кликбейт от журналистов. А ведь по факту история метеонаблюдений официальная, она насчитывает не так много лет, там 130 с лишним, по-моему. И поэтому говорить о том, что есть аномально и что есть ненормально, достаточно сложно. Потому что то, что наблюдалось там 500-600 лет назад в динамике, видимо, трудов не так много, чтобы это сравнить. И по факту, может быть, это просто новая норма, новая нормальность. Вот климат таким образом меняется. Новости мы продолжим.